Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Великий пост – полезно и назидательно говорить о подвижниках поста и молитвы. 15 марта Святая Церковь чтит память великого угодника Божия Марка Подвижника. Именно о нем, о его житии и творениях пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Мы будем говорить о монахе и святом. И хотелось бы определиться с дефинициями, что такое монашество.
Монашество – это особый подвиг служения Богу в православной церкви, который подразумевает отказ от многих вещей, имеющих особенно важное значение для людей в миру. Три обета, которые даются при постриге, целомудрие, то есть обязательное безбрачие, послушание и нестяжание, это то, что человека сразу отделяет от мира и посвящает Богу. Если все это делается с чистым сердцем, с искренней верой, с намерением служить Господу Иисусу Христу, то это, безусловно, очень высокий чин, звание, подвиг, не случайно называется монашество восьмым таинством Церкви. Это очень важная веха в человеческой жизни, тем более, что это бесповоротное событие. Когда человек постригается, это уже навсегда. Если в Ветхом Завете назарейство было временным подвигом, да, то в православной церкви монашество – это уже пожизненно. И здесь это каждый понимает, насколько большая ответственность ложится на его плечи. Этим объясняется такое почтение, которое народ оказывает монашествующим. Ну и с другой стороны, те скорби, которые они претерпевают, потому что враг рода человеческого против них ополчается тоже с удвоенной энергией, понимая, что это люди, особенно близкие к Богу.
Святой Марк принадлежал ко второму поколению великих подвижников, аскетов, положивших начало монашескому подвигу, уже сформированному. Он младший современник преподобного Антония Великого и, может, даже его, собственно, и знал. Расскажите об этом времени, великом и воодушевленном.
Да, это действительно было великое время, потому что это было именно начало монашества, колыбель. Подоплека историческая вполне ясна, почему монашество появляется именно в это время. Потому что в IV веке прекратили изгонения против церкви в обществе после Миланского эдикта императора Константина. Это стала официальная религия. И более того, стало ясно, что император явно симпатизирует христианам. Последующие императоры, ну, кроме Юлиана Отступника, конечно, они еще больше этот вектор обозначили. Потом вообще при Феодосии это стало уже государственная религия в Римской империи. Поэтому всем людям, которые хотели за собой сохранить свои должности, какие-то нагретые теплые места,
да,
стало ясно, что надо принимать крещение.
Ветер дует.
Да, это именно как флюгер сразу повернулся. И это повлекло за собой резкое падение уровня духовной жизни в церкви. Потому что раньше в церкви были те, кто были готовы при необходимости пострадать
умереть
за Христа.
Да.
Это были подвижники, это были искренние верующие люди. А теперь это были приспособленцы. Очень многие из них. Это были люди, которые вообще на самом деле даже и не верили в Иисуса Христа, просто для видимости приняли крещение. И все прежние свои привычки языческие они сохранили в жизни. И это вызывало соблазн, недовольство, брожение внутри церкви. Разные были выходы из этой ситуации. Но, вот, наверное, самым радикальным выходом это было вообще уйти из этого общества. И уйти куда? Вот в необжитые места, в пустыне, в какие-то, в леса, в зависимости от того региона, о котором мы говорим. Ну вот преподобный Марк жил в Египте, там были именно пустыни. Он жил на Нитрийской горе в 70 километрах от Александрии, Нижний Египет, к западу от реки Нил, недалеко от Ливийской пустыни. И там вроде бы и недалеко сравнительно 70 километров от Александрии. А с другой стороны, это было дикое по-настоящему пустынное место, где никто не мешал ему подвязаться с такими же людьми, как и он, с настоящими подвижниками благочестия. Да, есть предположение, что он лично мог общаться с преподобным Антонием Великим, потому что Антоний – это, конечно, гораздо более раннее поколение.
Да, но так как он жил…
Но поскольку жил он очень долго,
второй, да.
Да, то он захватил и следующее поколение тоже. Поэтому это вполне реально, что он мог иметь с ним личное общение. Хотя из трудов преподобного Марка этого не видно. Он не ссылается на личный опыт общения с преподобным Антонием. Есть другое предположение, что он слышал проповеди Иоанна Златоуста. Это тоже вполне вероятно, по хронологии, в принципе, совпадает. И это даже, наверное, еще более интересно, потому что это совсем как бы разные люди.
Конечно.
И вместе с тем вот у него был интерес, раз он ходил слушать Златоуста специально. Так что эпоха, в которую жил преподобный Марк, была по-настоящему интересной. Это открывали совершенно новые горизонты для людей, желающих подвязаться, для аскетов, вот настоящих подвижников. Это было великое время. И не случайно именно к этому времени, которое описано в Лавсаике, в Луге Духовном, так много чудес происходило вот именно среди этих подвижников. Господь давал им такую благодать,
да,
что они могли совершать абсолютно просто сверхъестественные вещи.
Откуда происходил святой Марк и какова его была жизнь до монашества? Есть сведения?
Вот это тот случай, когда хочется очень сильно пожалеть о том, что мы крайне мало знаем о биографии этого человека до монашества, потому что мне он видится исключительной личностью. Это был человек редких дарований, и само сочетание в нем разных талантов, оно было каким-то удивительно гармоничным. Это по-настоящему великий святой отец, который себя реализовал на разных поприщах. И потому хотелось бы больше знать, как происходило становление его личности, какой был бэкграунд. Но тут у нас крайний дефицит сведений. Поэтому даже святой Дмитрий Ростовский, который обычно старается как можно более подробно осветить житие святого, смог написать о нем буквально около одной страницы. Все житие преподобного Марка. Нету больше других сведений. Но даже те крупицы, которые нам известны, они, конечно, заслуживают внимания. Как минимум два вывода я могу сделать у его предшествующей жизни, исходя из того, что нам известно. Первое – это то, что он происходил из благочестивой христианской семьи. Он был христианином с детства. Он получил христианское воспитание. Это мы знаем из того, что Священное Писание он уже читал в детстве и в юности, хорошо его знал. Когда он стал подвижником, когда он пришел в пустыню, он уже наизусть знал все Священное Писание. И Ветхий, и Новый Завет.
Потрясающе.
Да, это говорит о том, что у него, во-первых, и способности были удивительные.
А во-вторых, что эта книга настольная.
Да, что эта книга была с ним на протяжении десятилетий, начиная буквально с детства. И второй важный вывод, который мы можем сделать о его жизни до монашества, это то, что он происходил из какой-то довольно состоятельной семьи. Он был человеком, который имел определенное образование. Это видно и по его речи, и по его способу мышления, какие затрагивает он темы, как он вообще подходит к обзору каких-то вопросов, какое у него дерзновение, скажем, в полемике с еретиками, в полемике с схоластиками, есть отдельный даже диалог у него, полемика с схоластиком. Он себя абсолютно не чувствовал как бы в неравных условиях. Он с полной уверенностью вступал в эти прения, понимая, что за ним серьезный какой-то стоит фундамент образовательный. Ну и такая подробность, то, что даже когда он был в монастыре, у него был слуга. Это говорит о том, что он был благородного происхождения.
Ну и, конечно, о монашеской жизни. Что мы знаем? Каким он был монахом и подвижником?
Монахом он был поистине святым. Вот что можно сказать, это о нем говорят все, кто его знал, и кто о нем слышал, кто о нем писал. Тот же Палладий говорит, что он в кротости, смирении и постничестве превосходил всех. Он был настолько кротким, тихим человеком, что старался вот вообще нигде о себе лишний раз не заявлять. Дмитрий Ростовский пишет свидетель, что его слуга свидетельствовал, что он ни разу в жизни не плюнул на землю. Казалось бы, маленький такой штрих, но вот он показывает, вот какой это был человек. Это действительно была какая-то очень утонченная такая натура, необыкновенно чувствительная. Из его отдельных поучений мы можем заключить, что это был человек именно какой-то такой особой души, настолько какой-то благородный, настолько утонченный какой-то, что буквально те вещи, которые даже для подвижников были довольно обычными, а вот он поступал там совершенно как-то иначе.
Как он относился к Священному Писанию?
Священное Писание для него было школой и духовности, и жизни, и аскетики, и всего. Когда он общался с людьми, это видно по вот этим записанным диалогам, то он настолько свободно приводил по памяти тексты Слова Божия, было видно, что он об этом постоянно рассуждал, вот он постоянно об этом думал, он жил в этом мире Слова Божия.
Да.
И у него это было не просто вот как какая-то сфера знания, которую он мог по временам где-то привлекать, а для него это было именно такое поле, из которого черпал силы для себя. Потому что там у него были суровые условия жизни в этой нитрийской пустыне, на этой горе. Ему было нелегко порой, тем более, что, судя по отдельным его высказываниям, ему самому пришлось претерпевать и вот эти вот поношения, и обиды, и оскорбления, и скорби. Он это писал, как видно, из личного опыта, не то, что там теоретически размышлял. Нет, он на себе это испытал, он понимал, как легко воспламеняется гнев в случае, если тебя обижают незаслуженно, как легко поддаться на чувство мщения, мстительности, злопамятства. И он сам в себе все это преодолел. И вот когда он приобрел вот это вот бесстрастие, вот тогда он и начал об этом писать. Поучения, наставления. Потому они, наверное, так сильно и действуют на нас, потому что они написаны именно из пережитого, реального, зачастую трагического жизненного опыта.
Из жития его мы узнаем также о том, что он сподоблялся даровой милости после причастия. Каких?
Это очень любопытная тема, потому что те, кто об этом пишут, они порой
не говорят,
этого
да.
не конкретизируют.
Да.
Но есть у нас, опять же, такая подробность из жития этого святого Дмитрия Ростовского. Он ссылается на слова пресвитера, который служил в их монастыре и который с клятвой буквально свидетельствовал о том, что сколько он причащал Марка Подвижника, ни разу он его не причастил своей рукой. Всегда в это время появлялся ангел Господень, который брал лжицу в руку и причащал преподобного Марка. Это чудесное событие, которое пресвитер вот постоянно наблюдал. И он видел, что это именно чудесное такое явление, обусловленное личной святостью преподобного Марка. Это было именно видение, может быть, даже в чем-то для вразумления этого пресвитера, для того, чтобы показать ему, что это по-настоящему святой подвижник. Почему я так думаю? Вот именно потому, что сам преподобный Марк не отличался каким-то подчеркнутым величием или достоинством. Вот у нас есть такие святые, у которых были эти врожденные качества. Вот Василий Великий, например. Об этом прямо пишут свидетели, тот же Григорий Богослов, что он буквально там царским обладал таким величием, что прямо к нему все подходили с благоговением. А здесь человек был внешне очень простой, тихий, который казался незаметным вообще, старался нигде о себе не заявлять. И вот пресвитер, который, ну так к нему, наверное, относился, как к простому монаху, и вдруг появляется ангел, который не выберет лжицу и причащает святыми дарами этого подвижника, это, конечно, необыкновенно. Ну и кроме того, что касается именно следствия Евхаристии для него лично, я думаю, что вот эти необыкновенные духовные дарования, которые в нем обнаружились со временем, они во многом своей почвой имели достойное причащение святых даров.
На дворе сейчас пост, и мало того, что святой Марк был великим постником, он еще и написал сочинение о посте. Скажите, какая суть этого сочинения? Что он говорит про пост?
Пользуясь случаем, хотел бы порекомендовать нашим зрителям почитать произведения самого Марка Подвижника. Тем более это легче сделать, что они все довольно короткие. Преподобный Марк писал довольно много, но при этом лаконично. У него произведения по числу многочисленные, но по объему они сравнительно такие небольшие, поэтому очень легко с ними ознакомиться. И в частности в этом слове о посте он говорит о том, что нужно держаться золотой середины. С одной стороны, пресыщенное чрево – это начало множества страстей для человека, для любого человека, не только для монашествующих. И поэтому нужно питаться так, чтобы всегда после окончания трапезы оставалось чувство голода. Это трудно себя ограничить, вот когда особенно что-то вкусное, и хочется еще, хочется добавки, а нет, остановиться нужно еще, когда ты не насытился до конца. И с другой стороны, он пишет, что не нужно очень редко вкушать пищу. Потому что от этого может возникнуть две проблемы. Когда человек совсем редко вкушает пищу, так вот поститься, казалось бы, очень строго, он может, с одной стороны, впасть в уныние, потому что он слабее телесно, у него уже не достает сил для духовного делания, и без уныния он начинает его бороть. Поэтому проще всего взять и вкусить немножко пищи. Он говорит, лучше вкушать ежедневно. Раз в день, ну, каждый день хотя бы понемножку вкушать пищу, чтобы поддерживать силы на каком-то равномерном уровне. А если человек не поддается унынию, тогда бес начинает его бороть тщеславием. Какой ты великий, какой ты святой, ты постишься больше, чем другие. Другие каждый день вкушают пищу, а ты вот только раз в три дня, например.
И при этом не унываешь.
Да, и при этом, да, держишься такой бодрый. Это сразу в человеке вот возникает. То есть в зависимости от устроения человека, бесы, они же имеют огромный опыт в этих вещах. Они сразу видят, как лучше, с какой стороны подойти. Поэтому, чтобы ни тот и ни другой не мог нас побороть, лучше держаться такой меры, которая вроде бы ничего собой сверхъестественного не представляет, питаться каждый день. Но когда ты ешь совсем чуть-чуть хлеба и остаешься фактически голодным, это очень тяжело на самом деле. А ведь преподобный Марк жил так всю жизнь. 60 лет монашества он таким образом питался.
Вы рекомендовали многие сочинения, все сочинения святого Марка. Скажите, какие из наставлений больше всего вам понравились? Или вот запомнились?
Я должен сказать, что когда еще учился в семинарии, у меня была книга, в которой по алфавиту собраны наставления разных святых отцов. И древних, и более современных. И их там очень много авторов. Да, в конце там даже перечень этих авторов, их десятки. И я запомнил Марка Подвижника. Из всех тех, кто там был, вот меня больше всего поразил он. Его изречение в себе содержит что-то особенное. Это врезалось мне в память, хотя это было уже больше 20 лет назад. Но если так вот дословно процитировать, например, такое высказывание. «Кто, познав волю Божию, посильно исполняет ее, тот через малые труды избежит великих». То есть мы видим тут уже какая-то есть такая заковыристость. Примачно, то есть вначале нужно познать волю Божию. Возникает вопрос, как ее познать. Но если ты ее сумел познать, то ты сразу себе облегчаешь жизнь, потому что ты идешь правильным, прямым путем прямо к Богу. Или такое высказывание. «Делами показывай себя мудрецом, ибо нет слова, которое было бы мудрее дела». И с этим никто не может поспорить. Действительно, человек может прекрасно говорить, но если дела его показывают обратно, то сразу все это превращается в дым. А вот если человек даже, может быть, и мало говорит, или вообще ничего не говорит, но совершает правильные поступки, которые к нему вызывают уважение, то ему вообще даже и не нужно больше ничего говорить, потому что вот этими делами он свидетельствует о своей вере и о своем внутреннем духовном состоянии.
Одно из самых известных его сочинений – это слово о тех, кто желает оправдаться делами. Что святой Марк имел в виду, называя так свое сочинение?
Когда я впервые увидел это название, то мне показалось, что он там будет писать о фарисейском подходе к жизни. Но это не совсем так. У него буквально вот в самом начале этого произведения, но тоже не такое большое по объему, он говорит о том, что здесь он показывает худость веры тех, которые внешне только живут право. Имеется в виду не то, что у них лицемерное благочестие, а то, что оно формальное. Они стараются на самом деле делать все правильно, но только внешним образом. Им не хватает созерцательной жизни. То есть он здесь больше обличает тех людей, которые подходят начетнически к вере. Вот в том, в чем мы обычно католиков обвиняем, что не главная сумма добрых дел, а что при этом человек испытывает в душе, насколько он стал ближе к Богу, для них это остается за кадром, зачастую. Так вот, именно таких людей он обличает прежде всего в этом своем трактате. И с ним любопытно ознакомиться. Хотя я заметил у него такую особенность. Зачастую общее содержание его наставлений выходит далеко за рамки названия. Он как бы одну тему обозначает, общую такую, но при этом может уходить очень далеко в своих рассуждениях. И в данном случае это как раз тот самый пример.
Этот великий муж много говорил о покаянии и крещении. Могли бы вы выразить несколько его мыслей?
О покаянии он пишет часто и пишет очень сильно. Главная мысль здесь – это то, что если кто-то спасался из истории людей, в частности из Библии, то только через покаяние. Без покаяния спастись невозможно никому. Поэтому если кто-то погибал, то именно из-за отсутствия покаяния. А по поводу крещения у него есть очень оригинальная мысль, которая больше ни у кого не встречалась святых отцов. Он говорит, что когда в трудные минуты жизни, при каких-то искушениях, мы находим правильное решение, чувствуем помощь благодатную и побеждаем это искушение, то это благодать таинства крещения, которая действует в нас изнутри, а не снаружи. Я этого больше нигде не видел, да, но и он к этой теме не раз возвращается. Вот эта благодать крещения, которая в нас живет, он почему-то особенно большое внимание ей уделял. И я думаю, что мы должны себе это взять на заметку.
Что советовал преподобный христианам как главное на пути ко спасению?
На пути ко спасению он советовал хранить незлобие и с благодарением принимать скорби. Многие святые отцы писали о смирении, о послушании. У него как-то о послушании говорится меньше. А вот именно о терпеливом и благодушном перенесении скорбей он писал особенно сильно и пространно, и многократно. Вот я об этом уже и сказал сегодня. Мне кажется, это обусловлено его личным опытом жизни, перенесения скорбей. И он буквально объясняет, насколько нам быстро и реально прощаются грехи только за одно это, если мы с терпением безропотно переносим скорби.
Он был борцом с ересью Нестория. Могли бы рассказать больше об этом эпизоде его жизни?
Это очень любопытный эпизод жизни, потому что по времени, да, это как раз совпало.
И какие аргументы он выдвигал?
Со временем его жизни, потому что мы помним, что ересь Нестория как раз появляется в первой трети 5-го столетия, когда уже достиг зрелого такого возраста, опытного преподобный Марк. Я хочу заметить, что аргументов у него может быть не очень много, и трактат у него не очень большой, но зато это самые действенные аргументы. В частности, он вспоминает первое послание к Коринфянам апостола Павла и выражение «распяли Господа славы». Это тот текст, который мы обычно приводим как самый яркий для иллюстрации так называемого общения свойств в Господе Иисусе Христе, когда мы говорим о соединении божественной человеческой природы, что следствием этого соединения двух природ было общение свойств, коммуникацию идиоматум. И иллюстрация, вот это как раз прекраснейший текст. «Распяли Господа славы». Ясно, что Господа славы, буквально говоря, распять нельзя. Божество бесстрастно. Но если апостол Павел так пишет, значит, так сказать было можно. И это можно сказать только потому, что человеческие свойства можно приписать Христу как Богу. И наоборот, божественные свойства можно приписать Христу как человеку. Вот этот аргумент, я считаю, изумительно, точно и правильно использует преподобный Марк Подвижник.
У преподобного Марка есть серия советов ума своей душе. Это были советы о спасении?
Конечно, это советы, которые направляют душу на путь к Богу. Почему вообще он использует этот литературный прием? Потому что в целом я заметил у него такую черту, как глубокое уважение к истинному ведению и к истинной христианской мудрости. У него много раз об этом говорится, что невежество – это ад, потому что мрак и там, и там. И, соответственно, человек, который отказывается от знания, от образования, от получения, он сам себе пресекает путь к духовному развитию. Поэтому я думаю, что вот этот прием, который он использует, когда ум именно как высшее начало в человеке, как черта образа Божия в человеке, наставляет душу, как правильно действовать, чтобы спастись.
Какие советы мирянам вы можете вспомнить из сочинений преподобного Марка?
Я бы сказал так, что 90%, наверное, содержания его получения относятся равным образом и к монахам, и к мирянам. Буквально единичные какие-то отдельные у него есть такие советы, которые прямо он говорит вот, к монашествующим, там, к начальствующим в монастыре, наоборот, к послушникам. А так у него универсального направления советы. Они настолько всеобъемлющие, они касаются именно христианской совести, христианского образа жизни, исполнения заповеди. Поэтому, я думаю, так и популярен был преподобный Марк Подвижник, что Феофан Затворник, святитель, особенное внимание уделил ему при составлении добротолюбия. Он пишет, что он брал отдельно, сверял тексты и из греческого добротолюбия, и из патрологии Миня, и из рукописи, которую он нашел в монастыре Саввы Освященного в Лавре, потому что он понимал, что это очень важные авторы. Хотя по объему, опять же повторяю, совсем немного, если брать даже в первом томе. Намного меньше, чем, допустим, у Федора Студита, вот там целый том посвящен. И тем не менее, вот так тщательно к нему подошел святой Феофан Затворник, понимая, что этот автор в том направлении, в котором он сам работал, Феофан Затворник, именно катехизация мирян необыкновенно эффективен.
Чем выделяется святой Марк Подвижник на фоне других аскетов нашей церкви?
Тут есть несколько отличительных особенностей. Во-первых, это какая-то особая харизма в передаче своих мыслей. Он не просто говорит правильные вещи, духовно проверенные на личном опыте. Ну, почти все отцы добротолюбия так и писали. А он это умеет выразить как-то особенно увлекательно. В лаконичной, даже афористичной форме, что они легко ложатся на память, и хочется запомнить, им хочется следовать. В них есть вот именно какой-то оригинальный всегда поворот мысли. Он так составляет предложение даже, что видно, что вот, ну, надо посидеть немножко подумать даже, как это, что он имел в виду. И с одной стороны, вроде бы это затрудняет понимание его, а с другой стороны, это притягивает к нему внимание. Именно потому, что другие отцы писали намного проще. И потому, я думаю, что среди по-настоящему великого созвездия писателей этого направления, аскетического в православной церкви, преподобный Марк Подвижник занимает исключительно ему одному принадлежащее место. Поэтому надо больше его читать, надо больше его почитать и почаще молиться, чтобы хотя бы часть вот этого его подвижнического духа была в душе у каждого из нас.
Спасибо, Господи, Дмитрий, за интересную житийную беседу о святом Марке. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи и ангела-хранителя.